День складывался настолько удачно, что Кропченко даже подумал, на ловца и зверь бежит. Получив 18 рублей за выигрыш, Жора на всякий случай выпросил у кассирши 4 банковские упаковки и сел фирмачу на хвост. Тот спокойно набил деньгами черный дипломат, вышел из сберкассы и подошел к стоящему обочине белым «Жигулям». Кропченко скис. Добыча, как в аэропорту, опять ускользала из-под носа. Когда фирмач сел в машину, Жора подсунулся к нему. Сказал первое, пришедшее в голову. «Товарищ, очень срочно надо в Машково». «Туда и электрички бегают», — равнодушно ответил мужчина и включил зажигание. «Мама при смерти, ждать некогда», — не моргнув глазом, — соврал Коробченко. «Уплачу. Сколько запросите?» 25 целковых», — сказал мужчина. «Только поедем не сразу. Полчаса мне нужно на свои дела». «Годится», — обрадовался Жора, и, стараясь не смотреть на черный дипломат, лежавший рядом с водителем, шмыгнул в машину на заднее сиденье. «Жигули», покружив по городу, подъехали к многоэтажке, где жила Лёля Кудряшкина. Остановившись, мужчина вытащил из замка зажигания ключ, взял дипломат и, сказав Жоре «подожди», ушел в Кудряшкинский подъезд. Коробченко не на шутку трухнул. «Не ловушка ли?» «Надо сматываться», — мелькнула у него тревожная мысль, но набитый деньгами чемоданчик, словно магнит, удерживал Жору в машине. Мужчина вернулся сравнительно быстро, положил дипломат рядом с собою и опять принялся кружить по городу. В незнакомом для Жоры новостроящемся районе он остановился у доживающего последние дни двухэтажного особняка и, как прежде сказав «подожди», ушел с чемоданчиком в дом. На этот раз его не было так долго, что Коробченко уже настроился тихонько улизнуть, но будто на свою беду в самый последний момент фирмач все-таки появился. «Значит, в Машково?» Небрежно бросив на переднее сиденье чемоданчик и усевшись за руль, спросил он. «Ого!» — торопливо кивнул Жора. «Деньги на бочку!» «Сразу, что ли?» — растерялся Коробченко. Мужчина усмехнулся. «Ты хотел перечислением или в кредит?» «Нет, ну это еще не приехали». Жора, дрогнувшей рукой, достал 18 рублей. «Вот, пока аванс. Приедем, остальные выложу». Мужчина внимательно пересчитал деньги, сунул их в карман новеньких джинсов и повернул ключ зажигания. «Ну, гусь, ну, скотина!» Без зазрения совести. «Последние рубли у меня хапнул, а у самого чемодан тысячами набит. Колымщик, паук, кривосос!» — распалял себя Жора, пока машина лавировала по городским улицам, чтобы выехать на загородное шоссе. Автомобильная трасса к Машково казалась оживленной. Машины безостановочно неслись одна за другой, и Жора почти с отчаянием понял, что играть наганом на такой дороге — гиблое дело. Примерно на полпути Коробченко увидел сворачивающую вправо проселочную дорогу. Мысль стукнула внезапно. «Сверните вон по тому проселку, до первой деревни», — попросил Жора. «Надо тетю прихватить, мамину родную сестру. Я заплачу, честное слово, еще десятку прибавлю». Мужчина сбросил газ и вроде бы заколебался. Коробченко для верности мигом приврал. «Тетя, героиня соцтруда, денег куры не клюют. Волга у нее своя. Может, мы тут же расплатимся с вами и махнем до Машкова на тетиной машине?» Фирмач иронично скривил губы, но все-таки съехал с шоссе на проселок. Поросшая травой дорога запетляла среди зеленых березовых рощиц. До боли памятным и родным вдруг повеяло на Жору. Точно по таким вот местам он совсем еще пацаненком бродил вместе с мамой. Собирал в корзину лесные грибы, на солнечных травянистых пригорках объедался переспевшей полевой клубникой. От нахлынувших воспоминаний будто тугим невидимым обручем беспросветно дикая тоска мучительно сдавила грудь. «Мама, прости!» — чуть было не закричала во весь голос Коробченко. Но вместо крика, перепуганный своей слабостью, судорожно стиснул зубы. Поплутав между рощицами, дорога приподнялась на взгорок. Со взгорка потянулась к хмурому урочищу, кругом, насколько видел глаз, не было ни души. «Вот тут деньги ваши станут наши», — с ненавистью к лощенному фермачу подумал Коробченко, чувствуя охватившую все тело дрожь, тихо попросил. «Тормозите, по нужде надо». Мужчина остановил машину, не оборачиваясь, усмехнулся. «Не вздумай, не расплатившись до конца, убежать к тете?» Жора широко распахнул дверцу и вылез из машины. Словно перед прыжком в омут, глубоко вздохнул, выхватил из-за пояса джинсов, спрятанный под рубахой наган, и, подражая Мите кукольнику, угрожающе процедил. «Это ты, Пала, сейчас на тот свет побежишь!» Мужчина повернулся к Жоре всем корпусом. Он не успел произнести ни слова, и никто никогда не узнает, о чем он подумал в последний миг своей жизни. Коробченко выстрелил ему прямо в сердце. Выстрел громыхнул так неожиданно, что даже сам убийца долго не мог сообразить, какую непоправимую трагедию сотворил. Ледяными глазами Жора уставился на уткнувшегося лицом в черный дипломат мужчину. Из шокового трасса вывела затрекотавшая на опушке леса сорока. Коробченко испуганно огляделся, боязливо, как будто опасаясь удара электрического тока, вытащил из-под головы мужчины заветный чемоданчик. Лихорадочно отщелкнул замки и ошарашенно сел на траву. Вместо толстых пачек денег в чемоданчике белел сложенный в четверо листок бумаги. Трясущимися руками Жора развернул бумажку, почти не понимая смысла, стал читать расписку какого-то Владимира Олеговича Милосердова о получении им от Геннадия Митрофановича Зоркальцева 7000 рублей в уплату за какой-то мебельный гарнитур. Когда, наконец, смысл расписки дошел до сознания, Коробченко вскочил на ноги и, словно озлобившийся неврастенник, исступленно принялся топтать пустой чемоданчик. Приступ дикой ярости сменился отчаянным страхом. Мучительно пересиливая колотящий озноб, Жора ухватил под мышки безжизненное тело мужчины, еле-еле протянул его через дверцу машины и волоком потащил в урочище. От преднамеренного убийства Жоре достались свои же 18 рублей, снятые с пальца Зоркальцева перстень, водительское удостоверение на его имя и сиротливо стоящая на проселочной дороге автомашина «Жигули», управлять которой Коробченко научился еще в школе. Вдобавок к этому в машине лежали темные очки с золотистой оправой, новенькая японская куртка и приличная шляпа. Куртку, правда, низкорослому Жоре можно было носить лишь с подогнутыми рукавами, но шляпа пришлась по голове. Усаживаясь за руль «Жигулей», Коробченко думал только об одном – поскорее и подальше умчаться от места преступления. Через несколько минут надсадной езды он вдруг сообразил, что с окровавленным сиденьем можно припухнуть на первом же милиционере, и без всякой жалости сходу загнал автомашину в урочище.